Глава 9. Три фигуры вскинули длинные мечи в последнем прощальном салюте. Светила бледная луна, черные тени крались по широким дворам Хеденсейской крепости. Тусклый и неверный звездный свет мигнул отблесками на поднятых клинках. Хаген вытащил из ножен голубой меч, добытый из горы он отдал учителю, который вернул черный меч его творцу, Ракоту Восставшему. Безумный, невероятно долгий день завершался. Хаген невольно попытался подсчитать, когда же началась вся эта история, и сбился. Дни и ночи сливались в невероятную круговерть, он забыл уже, когда в последний раз спал по-настоящему. Учитель, Ракот и старый Хрофт уходили втроем штурмовать обетованное. Хаген оставался здесь, стеречь остров, а пуще всего талисман учителя, доверенный его заботам. Если врагам удастся добраться до огненной колонны, тогда учителя будет ожидать скорая и мучительная смерть. Под ногами уходящих засеребрилась призрачная узкая дорожка. Учитель первым повернулся и вступил на нее, послав Хагену долгий прощальный взгляд. За ним двинулись старый Хрофт и последний Мракот. Они нашли заклятый коридор и сейчас отправлялись по нему к обетованному. Они никогда не смогли бы сделать это так быстро без помощи Сигарлин. А старый Хрофт, как ни торопился, все же приспособил себе как нагрудник кусок чешуи той ледяной змеи, которую они с Хагеном убили, выручая дружинников Хеденсейского Тана. Ученик Хедина ощутил щекой легкое дуновение. Сигарлин, молча простоявшая все это время рядом с ним, медленно шагнула к открытой двери во внутренний покой главной башни. Хаген проводил взглядами уходящих по серебристой дорожке, вздохнул и, спрятав меч, побрел вслед за волшебницей. Он по-прежнему не доверял ей. Для учителя она была прежде всего другом, с которым, несмотря на ссору, еще можно помириться. Для него же Сигарлин всю жизнь оставалась одним из самых главных врагов. Он впитал ненависть и недоверие к ней с самого детства, и сейчас каждое мгновение ожидал от нее подвоха. Он боялся оставаться с ней и боялся оставлять ее в одиночестве. И теперь ему предстояло провести самые томительные часы с глазу на глаз с ней, часы, в которые должна была решиться их судьба. Он понимал, что учитель не мог оставить свой талисман без всякой защиты, и все равно чувствовал себя сейчас глубоко несчастным и совершенно опустошенным. Его выдоили до последней капли. Силы тела и духа израсходованы в бесчисленных схватках. Крепость сильно разрушена. Одно хорошо — его войско уцелело. Люди смогли хоть чуть-чуть отдохнуть, и теперь по наиболее поврежденным бастионам словно бы ползали рои багряных светляков. Это при свете факелов заделывались самые большие пробоины в стенах. Заделывались на скорую руку, кое-как, но для Тана вид зияющих проломов и груд битого камня вперемешку с застывшими потоками гранитных ручьев, память о самом первом штурме, был все равно, что медленно заползающая под ноготь пыточная игла. Сигарлин скрылась в дверном проеме, и тотчас же чья-то легкая рука коснулась рукава Тана. Тихий голос Ильвинг прошептал.
«Хаген, супруг мой, мне страшно. Что-то ужасное ползет, ползет сюда. Ты защитишь нас. Ты ведь знаешь, как с ним сражаться».
Источаемый неназываемым ужас расходился широкими кругами по всему упорядоченному. Все больше и больше людей могли ощущать его. Давящий, непонятный, безотчетный ужас, не имевший на первый взгляд никаких причин.
«Все женщины внизу очень напуганы», —
полушепотом продолжала Ильвинг, лишь на краткий миг позабывшая о своем положении хозяйки Хеденсея, который должен думать прежде всего о других, подавая пример прочим.
У них заплетаются мысли и руки, они не могут даже плакать. Это очень страшно смотреть на них, но я постараюсь их успокоить. Я ведь могу сказать им, что ты знаешь, как одолеть того, кто ползет. Можешь, родная.
склоняясь над ней и осторожно касаясь губами лба, с неожиданной даже для самого себя нежностью произнес Тан. Легкие шаги Ильвинг затихли в отдалении, и Хаген вернулся к своим мыслям. Он всей силой своей недюжинной воли гнал прочь недобрые предчувствия, предвидение того, что это их последнее предприятие не кончится добром. Где-то в самой глубине его души родилось острое и горькое ощущение, что ему осталось ходить по этой земле совсем недолго. В небе спокойно перемигивали звезды. Поглощенная накатившимися волнами темноты, давно исчезла та серебристая дорожка, по которой ушли учитель и его спутники. В море, возле самого Хединсейского берега, раздавались глубокие, глухие и протяжные вздохи. Кто-то из левиафанов пользовался передышкой. Поднявшись на поверхность, спешил надышаться всласть, когда ему не грозят смертоносные заклятия магов, старательно истреблявших весь род создания Ракота последнюю 1000 лет. «Тихо как и страшно», — подумал Хаген. Он знал о неуклонном, неостановимом движении неназываемого, о том, что тот все глубже и глубже вгрызается в плоть реальности, что с каждым мгновением силы чудовища растут и уменьшаются шансы совладать с ним. «Но учитель сможет, он одолеет его». Спокойная уверенность в наставнике впервые дала трещину. Эта мысль больше не могла заставить страхи отступать без оглядки. Сперва Тан не понял, для чего учителю так вот позарез необходимо идти вновь в обетованное. И тогда Хедин, укоризненно покачав головой, напомнил Хагену 1000 раз повторенные тем в детстве строчки. «И первый корень идет вглубь земли, через Вифльхейм и круги адовы к Кунгалианту, и грызет его снизу дракон именем Нидхёгг. Второй же корень идет в мир и оплетает его, и уходит в мировую бездну, что ныне инеем скрыто. А третий в мир идет и ввысь затем. Пронзает он твердь небесную и стремится к свету изначальному. И питают то дерево 3 источника. Мутна вода в первом и черна цветом. Имя ему кипящий котел. И питает он первый корень. Второму имя — источник Мимира. И исполнится мудрости всякий, кто испьет из него, и питает он второй корень. Тот же корень, что на небе, питает источник, почитаемый за самый священный. Имя ему — Урд. И боги пьют воду его, и каждый испивший исполнится святости. Тоже мог подумать, что под личиной источника мудрости Мимира кроется исполинская мощь источника миров. Там, на небе, а точнее в пределах обетованного, таился второй источник силы. Третий же давно был подвластен падшему магу, и отвоевывать его не было необходимости. Сейчас, когда силы мира быстро таяли, поглощаемые ненасытной утробой неназываемого, у мага Хедина остался один единственный способ борьбы — запереть чудовище в клетку. Прутьями решетки в ней будут беспрерывно сотворяемые миры, все новая и новая ткань реальности, которая станет пищей для вечно голодного чудовища. Хаос бесконечен, или почти бесконечен. Черпать из него первичный материал для скармливания неназываемому можно очень долго, пока мы не придумаем что-нибудь получше. Но для того, чтобы осуществить этот план, в руках учителя должна быть власть над всеми 3 источниками. 2 он подчинил себе. Оставалось овладеть 3-м. Тан постоял еще немного, оглядывая сверху свою крепость. Чернели громады бастионов. Огненные точки бесчисленных факелов теснились вокруг проломов. Доносились приглушенные расстоянием голоса работающих. Тан мог спокойно стоять здесь, сколько заблагорассудится. Сотники знали свое дело. Тысячник Гердер отлично умел распорядиться работами. Присутствие и команд Хагена нигде не требовалось. Безделье становилось невыносимым. Хаген резко повернулся и вошел в заклинательный покой учителя. Сигрлин сидела здесь же, глядя в одну точку широко раскрытыми глазами, и как будто к чему-то прислушивалась. При виде появившегося в дверях Тана она чуть вздрогнула и провела ладонью по лбу и щекам, словно только что проснувшись.
«Неназываемый приближается», — тихо произнесла она бесцветным, лишенным выражения голосом. «Через 3 или 4 дня он поглотит все упорядоченное. Эта тварь растет с каждой секундой. Я не знаю, сможет ли тот барьер, что хочет создать твой учитель, по-настоящему остановить его. Каждая частица поглощенного им вещества из нашего мира увеличивает его силы. А Хедин собирается кормить его на убой. Боюсь, что в один прекрасный день клетка не выдержит».
Хаген ничего не ответил. Он по-прежнему не доверял ей и боялся ее. Он остался почти безоружным. Диск Ямерта учитель взял с собой. И Хаген понимал, что это смертоносное оружие нужнее всего именно там. Однако без диска он чувствовал себя очень неуютно. А ну как сейчас к нему пожалуют все маги поколения, включая самого великого Мерлина. Тан осторожно присел на край любимого кресла учителя, не снимая руки с меча и настороженно поглядывая на волшебницу. Та чуть усмехнулась, заметив это.
«Успокойся, воинственный Тан, мы с тобой больше не враждуем. Что было, то быльем поросло. Я сейчас желаю победы твоему учителю еще сильнее, чем ты сам, потому что лучше тебя представляю, что произойдет, если он потерпит неудачу».
Она вновь содрогнулась.
«Когда ты вошел, я как раз пыталась увидеть, что сейчас делается в обетованном. Увы, там все так затянуто колдовским туманом, что даже моему взору сквозь него не пробиться. Ничего не понимаю. Раньше там ничего подобного не появлялось».
«Ты могла заглядывать в само обетованное просто так, по первому своему желанию?» — недоверчиво спросил Хаген. Он-то знал, как ревниво боги хранят свои секреты. Его учителю никогда не удавалось дотянуться своим магическим зрением до цитадели богов. Сигрлин вновь невесело усмехнулась.
«Я из свиты Ялини, не забывай», — напомнила она. «Это дает кое-какие преимущества. Нам разрешалось смотреть на красоты обетованного, сколько нам будет угодно. Считалось, что это вдохновит нас на дальнейшую верную службу молодым богам. Нам ведь обещали, что мы тоже можем жить там».
«Наверное, для вас это было бы прекрасно». Хаген не нашел иных слов.
«Быть может».
Сигрлин хлопнула ладонями по подлокотникам и встала.
«Проклятье! Я не могу больше оставаться здесь. Не могу ничего не делать и ничего не знать в такой час».
«Что же ты не пошла тогда с учителем?» — буркнул Хаген. «Боялась, что молодые боги зачислят тебя в предательницы, если им суждено будет нас одолеть». Сигрлин дернулась точно от удара. Глаза ее потемнели от гнева. Но спустя мгновение она уже овладела собой.
«Да, наверное, ты можешь так думать»,
— стараясь, чтобы голос звучал как можно равнодушнее, проговорила она.
«У меня были свои цели. Но твоего учителя свои. Наши пути пересекались, мы то и дело становились друг другу поперек дороги. Я ведь так долго пыталась вас остановить. Даже когда вы уже начали. Помнишь храм в Ореваге? Я сделала тогда все, чтобы твой учитель понял, с него не спускают глаз. Но притом я старалась, чтобы он осознал, я его лишь предупреждаю. Не так-то просто было одурачить великого Мерлина. Он пришел в ярость, узнав, что мне не удалось отстоять храм от самовольничающего ученика».
«Так тот Зафар...» — ошеломленно начал Хаген.
«Был послан именно для того, чтобы твой учитель понял, с кем имеет дело. Однако маг Хедин настолько привык к ловушкам и подвохам, что так и не уразумел, что тут к чему. Но теперь это все совсем не важно».
Волшебница тяжело вздохнула.
«Наверное, ты в своем праве. А почему я не пошла с ним? Это объяснить очень просто. Во-первых, он сам никогда бы не взял меня, поскольку верит мне не больше твоего. Во-вторых, от меня там не было бы никакой пользы. Дальние сильно преуменьшили мои возможности. А в-третьих... Третье тебя не касается, любопытный юноша.
Хаген счел за лучшее не продолжать этот разговор. Сосредоточившись, он попытался установить мысленную связь с читающим. Безуспешно. С этим загадочным существом мог разговаривать только учитель. Взгляд разочарованного Тана случайно упал на пустой подиум, где только что лежал ложный амулет. Рядом с ним спокойно сидел Хервинд, сосредоточенно умываясь. Точно ему и не доводилось странствовать по непредставимым мирам, и за ним не гонялся сам Мимир. Черные бусинки глаз пристально глядели на Хагена. А потом тонкий голосок зверька зазвучал в сознании хиденсейского Тана.
«Я помогу. Мы увидим. Разверни дорогу туда. Устреми глаза».
Хервинд не слишком хорошо умел говорить по-человечески. Поэтому предложения у него выходили очень короткими, не более трех слов. Однако это волшебное существо кое-что смыслило в магии. И с его помощью Хаген стал плести сложное заклинание, подбирая ключи к воротам на ту дорогу, которой ушли учитель и его спутники. Сигрлин наблюдала за его действиями без всякого интереса. Похоже было, что она не верит в его удачу. Тем не менее, усилия Тана увенчались успехом. Хагену показалось, что перед ним начала разматываться неширокая коричневая лента, протянувшаяся через открытое окно над крепостным двором, над береговыми утесами, над пенной полосой прибоя и дальше, дальше, в небо, сквозь стены мира, в пределы межреальности, еще дальше, между слоями упорядоченного, к одинокому острову среди серых равнин Астрала, крошечной золотой пирамиде, что обозначало неискушенному взору обетованное, скрывая истинный вид цитадели богов. Хаген и Хервинд продвигались все ближе и ближе к амулету. Их взоры отделялись от тел, устремляясь в непредставимую для обычных смертных даль. В самый последний момент к ним присоединилась Сигрлин.
«А ты, оказывается, великий колдун, Тан Хаген?» С оттенком уважения в голосе проговорила она. «Мне следовало бы быть поосторожнее, пытаясь пленить тебя в пещере ближнего Нифльхеля».
Хеденсейский Тан не ответил. Его захватило небывалое ощущение полета. Он словно бы обрел крылья, за доли мгновения преодолевая сотни лиг пути. Мир Большого Хьорварда остался далеко позади. Золотая пирамида приближалась с каждой секундой, и, к своему удивлению, Хаген увидел, что вблизи обетованное напоминает клок разноцветного тумана среди бескрайних серых морей, навевавших тоску и уныние. Пятно радужных красок разрасталось, мелькнули распахнутые ворота, отваленные в стороны створки отливали мягким серебром. Взор Хагена проник в обетованное. Он увидел учителя, Ракота и отца дружин. Он услышал их голоса и понял, что опоздал совсем ненамного. Его учителю понадобилось существенно больше времени, чтобы преодолеть бездны, разделявшие мир Хьорварда и обитель богов. Они шли в ряд, обутые в грубые сапоги бычьей кожи. Святотатственно попирали чудные мостовые обетованного – выложенные сияющими полупрозрачными плитами. Облака зелени, невозможных в мире смертных свежести и великолепия, окружали их со всех сторон. Каждый цветок казался произведением гениального художника. Яркость красок превосходила все, что мог видеть человеческий глаз в пределах отведенного ему обиталища. Среди кустов извивались неширокие дорожки, убегавшие в разные стороны, и нигде не было видно ни одной живой души.
«Даже крылатых гигантов нет!»
— услыхал Хаген встревоженный голос владыки Асгарда.
«Ворота настежь, стражи никакой. Не нравится мне это, клянусь великой лестницей. Пахнет засадой!»
«Никого нет, нам же лучше!» — отозвался Ракот.
Падший маг крался мягким охотничьим шагом, выставив вперед обнаженный меч. Черный клинок жил сейчас своей собственной жизнью. По металлу пробегали стремительные багрово-огненные змейки. Оружие искало себе цель.
«Отыщем источник, сделаем что надо и назад. Мне тут не нравится».
«Хватит болтать!»
— шикнул на них Хедин.
«Вы не на прогулке!»
Он шел с одним из мечей богов наголо, держа другую руку на диске Ямерта. Владыка Асгарда больше полагался на исторгающий жезл, чем даже на свою добычу. Второй божественный меч, вынесенный им из мирового источника. Оружие оставалось в ножнах. Хаген не мог понять, представляет ли его учитель, куда следует идти. Со стороны казалось, что они бредут наугад. Взор хединцейского Тана послушно следовал за магом, и потому великолепные пейзажи обетованного оставались почти полностью вне поля зрения Хагена. Только краем глаза Тану удавалось взглянуть на сказочные красоты этого места. Отдельные колонны, светящиеся изнутри, с застывшими подле них каменными изваяниями невероятных существ, выполненные с таким искусством, что захватывало дух, статуи казались живее тех, кто пробирался мимо них. Грациозность, пусть даже и неподвижных форм, казалась недоступной живым. Видел Хаген и прекрасные гроты, откуда струился мягкий ласковый свет. Видел хрустальные пруды, в которых замерли каменные тела изумительно красивых девушек с длинными рыбьими хвостами, необхватные стволы лесных гигантов и опять же каменных зверей у огромных корней. Чем дальше пробирались трое, бросивших вызов богам, тем больше на их пути встречалось каменных статуй, которые, казалось, только мгновение назад были полны сил и жизни. Хотя дорожка, по которой шагали Хедин, Ракот, Хрофт, постепенно становилась все шире, изваяния стояли теперь настолько густо, что среди них приходилось петлять, как будто в лесу. Хагену бросилось в глаза, что они расставлены кое-как, без всякого толка и смысла. От чего-то на самой середине дороги, на перекрестках. Они должны были мешать здесь всем и каждому. Отчего же не поставить их на обочины, раз уж здешние обитатели сохранили обычай ходить ногами, а не летать, или, скажем, мгновенно переноситься с места на место. Миновав очередную скульптурную группу, совершенно перегородившую им путь, двое магов и древний бог оказались перед дворцом такой красоты, что Хаген ощутил острую боль в сердце. Он увидел совершенство, и теперь жгучее желание вновь взглянуть на это не покинет его до конца дней. В застывшее облако сплетений легчайших арок и куполов вела широкая лестница, начинавшаяся подле самой воды. На ступенях черного мрамора в небрежных позах сидели и стояли семеро мужчин и женщин в легких белоснежных накидках с блистающими диадемами на головах. Ни один из них не имел при себе оружия, или, по крайней мере, не держал его на виду. Хаген замер, не в силах моргнуть. Перед ним были сами молодые боги, семь главнейших. Первое творение Всеотца, кому отдал он в полное распоряжение мириады жизней на всех бесчисленных мирах упорядоченного. Впервые Тан увидел в лицо всех тех, кому бросил свой неимоверно дерзкий вызов. Образ Ямерта, явившийся ему в храме, был не в счет. Тогда они видели лишь слабое и неверное отображение истинного бога. Семеро повернулись к троим. Взгляд Хагена медленно двигался, скользя по лицам молодых богов. Да, вот они, верховные хозяева всего сущего. Ямерт, владыка солнечного света. Могучий мужчина с пылающими глазами, лишенными зрачков. Казалось, внутри черепа горит неугасимый пламень. Вот его брат Ямбрен, владыка ветров и ураганов, самый высокий среди них, но не столь крепкий и кряжистый, как Ямерт, беловолосый и белобровый, с хищно загнутым вниз носом, напоминающим клюв сокола или орла. Вот молчаливый Яэт, владыка мертвых, нахмуренный, с опаленными подземным огнем, курчавящимися усами и недлинной бородкой, не уступающей шириной плеч самому Ямерту, но с более грубыми очертаниями чрезмерно вздутых мускулов. Вот порывистый, как само море, Ялмок, владыка вод, цвету глаз которого стремятся подражать волны. Вот спокойная, осанистая, широкобедрая Ятана, мать зверей, чьи волосы так схожи с львиной гривой. Вот легкая и подвижная, словно птица, хранительница звезд Явлата. А вот тоненькая, словно тростинка, с веселой копной солнечно-светлых выгоревших волос, состриженных коротко, в отличие от всех остальных, с огромными изумрудными глазами, самая милосердная и кроткая из них всех, хозяйка зеленого мира Ялини.
«Почему же мы враждовали? Что кроме добра могли нести они в мир?»
Хагена внезапно охватила паника. «Да, ему нет прощения».
«Что вы хотите сказать перед тем, как отправитесь в небытие, смутьяны?» Прогремел над головами Хедина, Хрофта и Ракота голос Ямбрена, могучий, словно рев 100 000 ураганов. Его брат Ямерт молча шагнул вперед, вытянул руку перед собой ладонью вниз, и из напрягшихся пальцев вниз потекли дымные струйки пламени. Достигая ступеней, они обращались в причудливо свитые каменные пряди. Через несколько мгновений у ног молчаливого бога замер клубок гранитных змей. Золотые глаза их холодно смотрели на замерзшую дерзкую троицу.
«Намерены ли вы спасать упорядоченное, о боги?» — хрипло прозвучал голос Хедина.
«Не твое дело, маг!» — последовал ответ. «Тебе ведь уже говорили это, и разве ты посол тех, кто населяет упорядоченное, чтобы задавать здесь подобные вопросы? Трепещи! Твоя судьба уже решена! Наш приговор вынесен!»
«Что-то слишком много слов, о боги!» — зарычал Ракот, поднимая черный меч. «Сдается мне, вы решили бежать, как жалкие трусы, после того, как Творец не соизволил дать ответы на ваши взывания. Сдается мне, вы решили бросить все упорядоченное на съедение неназываемому, надеясь спастись бегством. Что ж, бегите!»
«Только дайте нам пройти к источнику Урд», — подхватил Хедин. «Нам он нужен. Мы пришли сюда не воевать».
«Потрясающая наглость!» — воздел сжатые кулаки Ямбрен. «Брат Ямерт, исполняй приговор!»
«Погодите!»
— поспешно заговорил вдруг Хрофт.
«Если мы приговорены, разве не в обычае всех миров и народов исполнять последние желания, обреченных на смерть? Мы задали вам вопрос. Через несколько мгновений нас не станет. Неужто вы унизитесь до того, чтобы не ответить или солгать нам в эту минуту?»
«Брат Яэт, исполняй приговор!» — последовал ответ Ямбрена. Ялини поспешно отвернулась и закрыла лицо руками.
«К бою, друзья!» — услыхал Хаген голос своего учителя. «Прорываемся к источнику! Прикройте меня!» Ямерт воздел кулак, обернувшийся клубом ослепительного огня. Это стало сигналом. Змеи Яэта многоцветными сверкающими лентами заскользили по ступеням к Хедину, Хрофту и Ракоту, вставшими плечом к плечу и выставившим клинки. Сверху донеслось хлопанье бесчисленных крыльев. С небес обрушились крылатые гиганты. Боги не смогли справиться с тремя дерзкими мятежниками одной своей силой, их собственной, только им присущей магией. Не могли, скажем, приказать им исчезнуть, не могли отправить куда-нибудь в дальние миры, где уже свирепствовал неназываемый. Они ничего не могли противопоставить им, кроме одной лишь грубой силы. Примерно так же они расправились и с Ракотом, когда он штурмовал их обиталище. Сокрушили его армады своими собственными. Под неестественно чистым небом обетованного, среди роскошной зелени и дивных цветов, на черном мраморе лестницы, ведущей в покои богов, разыгрывалась эта битва, и впервые за всю историю упорядоченного в цитадели богов было обнажено оружие. Сердце Хагена, казалось, сейчас вырвется из груди. Он боялся моргнуть, Пересохшие глаза уже жгло, однако он не мог оторвать взгляда от разворачивающейся перед ним картины. Хеденсейский Тан видел, как три клинка поднялись, встречая первый натиск крылатых стражей. Как черный меч Ракота отразил нацеленный на него исторгающий жезл и ответным выпадом пронзил нападавшего насквозь. Хаген по собственному опыту знал, что воина обетованного очень трудно убить, быть может, просто невозможно. Неудачливый крылатый гигант рухнул на ступени, однако почти тотчас поднялся, вернувшись в бой. Не прошло и мгновение, как туча бьющих в воздух огромных крыльев, сплетение мощных полуобнаженных тел скрыли учителя и двух его учеников. К месту схватки подоспели и каменные змеи Яэта, сходу устремившиеся в самую гущу. Лишь яростное сверкание трех клинков, пробивавшееся сквозь кипение боя, говорило о том, что пытаются сделать трое посягнувших на покой обетованного. «Их сейчас сомнут», — пришла в голову Хедина страшная мысль. «Их сейчас сомнут, и это конец всему». Он готов был прозакладывать самого себя, кому угодно, за возможность оказаться сейчас в цитадели богов, чтобы умереть рядом со своим учителем. Ему доводилось слышать о неверных учениках, бросавших своих наставников в минуту опасности. Для Хагена такие были всегда самыми презренными из всех живших или живущих. Сейчас пришел его черед доказать, что он слеплен из другого теста. Схватка медленно продвигалась вверх и в сторону по широкой мраморной лестнице. Шаг за шагом Хедин, Хрофт и Ракот пробивались куда-то в бок от одного из главных входов в палаты богов. Битва была неравной. Некоторые крылатые гиганты получали раны, однако быстро возвращались в бой. На мраморе оставалась лишь их тягучая липкая кровь странного темно-зеленого цвета. Каменные змеи владыки мертвых, похоже, были и вовсе неуязвимы. Всего боевого умения учителя и его товарищей хватало лишь на то, чтобы отражать их атаки. Заклятие видения следовало за теми, к кому оно было привязано. Молодые боги постепенно выходили из поля зрения Хагена. Однако прежде чем совсем потерять их из виду, он заметил неприкрытое изумление на лице Ямбрена, стоявшего впереди всех. Это обнадеживало. Что-то нарушилось в безупречном плане молодых богов, что-то заставило события свернуть с предназначенной им торной дороги. Хедин и его друзья еще не победили, но уже и не проиграли в первые же мгновения, на что явно рассчитывали молодые боги. Учитель Хагена не мог вести Хрофта и Ракота ни в какое иное место, кроме источника Урд. Глядя со стороны на схватку, Хаген видел, что сражающиеся сошли с мраморной лестницы, обогнули угол грандиозного строения, ко входу в которое вели черные ступени. «Продержитесь, учитель! Продержитесь!» — как заведенный твердил про себя Хаген, всем своим существом устремляясь вдоль магического луга, что соединял сейчас заклинательный покой его учителя и далекое обетованное.
«Тан, очнись! Пробудись, мой Тан!»
Чей-то властный голос ворвался в сознание. Видение погасло. Тан обнаружил себя сидящим за рабочим столом учителя. Сигрлин, что есть мочи, трясла его за плечо, исчерпав, как видно, арсенал своих магических средств воздействия. В дверях Тан заметил встревоженные лица Канута, Гердера и Фроди.
«Тан, к острову приближается чужой флот!» — выпалил великан. — Их заметили эти слуги восставшего мага, кракены, и передали весь драконам, а уж от них узнали и мы. Они уже у самого входа в гавань.
Катапульты, баллисты, панцирники первого бастиона.
Посыпались отрывистые вопросы Хагена, мигом превратившегося в распорядительного полководца. Сейчас не так уж важно, кто на сей раз намеревается штурмовать Хеденсей и каковы их силы. Нужно было приготовиться к отпору. И Тан получал ответы, что катапульты уже заряжены каменными ядрами, в баллисты заложены окованные металлом остроконечные бревна, панцирники первого бастиона, расположенного ближе всех к гавани,
уже выдвигаются к пирсам. Лучники и арбалетчики занимают позиции в самом бастионе, точнее в том, что от него осталось после первого штурма острова, когда стены сильно пострадали от жидкого огня с атаковавших Хиддинсей судов. Тан отдал и другие необходимые приказы, торопясь перегруппировать силы, чтобы подготовиться к худшему. Он заставил себя не думать об учителе. Кто бы ни шел к его владениям, он наверняка не упустил бы случая захватить и уничтожить талисман Хедина. И тогда Хаген содрогнулся. Сигрлин подняла к нему бледное от напряжения лицо. «Ты можешь что-нибудь сказать мне о них, волшебница?» — спросил ее Хаген, облачаясь в доспехи при помощи двух оруженосцев, появившихся вместе с его тысячниками.
«Это не волшебные существа и не рати иных миров»,
— ее голос был полон тревоги.
«Я не чувствую в тех, кто приближается сейчас к нам, вообще никакой магии. Похоже, это просто люди. Быть может, тот же Видрир».
«Если люди, с ними справимся», — медленно произнес Тан, поворачиваясь и знаком отсылая слуг. «Кто может решиться сейчас штурмовать Хиддинсей? Какие-то прихвостни Мерлина? Или кто-то из замка всех древних?»
«Ты можешь мне не верить», —
глухо ответила Сигрлин, накручивая прядь волос дрожащими пальцами.
«Но если бы над нами была рука Мерлина или кого-то еще из магов, я бы уже знала об этом. У меня свои способы. Хотя... Постой, я чувствую нечто знакомое. Превеликая тьма!»
Последние слова были отчаянным воплем.
«Они здесь!»
Она упала в кресло, закрыв глаза правой ладонью, левая рука бессильно свесилась на пол. «В чем дело? Спали меня, я мерт!» Забывшись, Хаген схватил волшебницу за тонкое плечо.
«Там позади войска, там мои ученицы. Вы зовете их ночными всадницами», —
простонала Сигрлин.
«Они идут сюда».
«Ну и что же с того? Это ж твои ученицы».
«Они уже не мои. Что-то случилось с ними. Кто-то управляет ими, дергает их за веревочки, точно ярмарочный кукольник. Они безумны. А у одной из них огненосная чаша».
«А, та самая, из-за которой нам пришлось хлебнуть с Хрофтом горе подле источника Мимира. И она идет сюда, и ты не можешь ее остановить?» Сигрлин кивнула, не отрывая ладони от глаз. «Хорошо». Хаген сделал глубокий вдох. «Насколько я понимаю, ты бы хотела попросить, чтобы их по возможности не убивали, пока тебе не удастся снять с них чары». Сигрлин вновь молча кивнула. «Я исполню твою просьбу, волшебница», — ответил Хаген, опоясываясь мечом и направляясь к двери. «Если захочешь и сможешь помочь нам, милости прошу. Ты найдешь меня на первом бастионе». Крепость быстро подготовилась к отпору. Хаген шел уже опустевшими коридорами и переходами. Дружинники разошлись по местам. У выхода из главной башни на двор его встретила небольшая группа тысячников и приближенных. Среди них были Фроди, Гудмунд, излечившийся от беспамятства, вызванного страшным видением на Авалоне, и предводитель гоблинов, бесстрашный орк. Хаген отдал последнее распоряжение. Кому выдвинуться в первую линию, кому во вторую, кому остаться в запасе. Лица его бывалых сподвижников были спокойны. Хиддинсей выдерживал штурмы пострашнее этих. Так что ничего, справимся, наверняка думали они. Хаген лишь мельком мог пожалеть, что падший маг, уходя, не передал ему власти над детьми тьмы. Кракены и левиафаны сейчас могли бы, ох, как пригодиться. Кстати, то, что они не вмешиваются, не атакуют врага сами, говорило о том, что там или нет слуг молодых богов, или силы их столь незначительны, что воинство тьмы просто не обратило на них внимания. «Что ж, посмотрим, кто соизволил пожаловать к нам в гости», — подумал Хаген, поднимаясь на первый бастион. Его взору открылась темная гавань, скупо освещенная луной. Огни в сторожевых башнях подле вынесенных в море молов были потушены. И Хаген знал, что сейчас тяжелый барабан со скрипом наматывает на себя толстую цепь, что перегораживало вход в гавань. Рядом с ним, возле бойниц, стояли его тысячники и вестовые, ожидавшие приказов. Внизу развертывались последние сотни панцерников, готовые встретить неведомого пока врага непробиваемой стеной щитов. Шли минуты. Неприятельский флот не показывался. Устав ждать, Хаген сотворил заклятие ночного видения. Мир странно изменился. Его словно бы залило ровное серое свечение. И в его лучах Хаген увидел вдали небольшую кучку разномастных кораблей. Сперва Тан решил, что волшебство подвело его. Он не мог поверить, что кто-то решил штурмовать неприступную крепость Хединсея со столь малыми силами. Действительно, ныне к стенам цитадели двигалось лишь 3-4 десятка неуклюжих пузатых купеческих посудин, с трудом нацеливавшихся на узкое горло гавани. Магия помогла Хагену увидеть старые латанные паруса, разномастные весла неодинаковой длины, поднимавшиеся недружно, в разнобой, что совершенно не походило на четкую работу гребцов военных кораблей. Тан невольно вспомнил ровные ряды эльфийского флота, единое могучее движение судов, первыми атаковавших остров. По сравнению с ними, те, кто наступал ныне, казались жалкой кучкой наглецов.
«Может, они решили, что тут не осталось никого живого, идут обдирать мертвых?» — предположил Канут. «Может, это мародеры?»
«Что-то слишком самоуверенные мародеры», — не согласился с ним Гердер.
«Помолчите!»
— поднял руку Хаген. Говор тотчас стих. Тан потянулся вперед всем доступным ему магическим чувством, пытаясь определить, кто предводительствует атакующими. Его взгляд впился в изношенную обшивку головного судна, место коему было в лучшем случае на корабельном кладбище, а в худшем — на дне морском. Палуба его была пуста, лишь у громадного рулевого колеса стояла одинокая человеческая фигура. И тут магическое искусство ученика Хедина дало сбой. Как он ни старался, но разглядеть лицо этого человека на палубе он так и не смог. Что-то более сильное, чем взятые у учителя заклинания, пусть даже и дополненные плодами его собственных изысканий, противостояло ему на сей раз. Словно нож от стального доспеха, заклятия Хагена отскочили от серой завесы, что на миг окутало загадочного рулевого. «К бою!» — коротко приказал Тан. «Магия магией, но исход все равно решат мечи. Как бы то ни было, он должен продержаться, пока учитель не возьмет верх там, в обетованном, и не остановит неназываемого». Корабли противника приближались медленно и неуверенно, с трудом ловя парусами попутный ветер. Их было совсем немного. Они могли поднять не более 4-5 тысяч воинов, вдвое меньше того, чем располагал Хаген. Однако Тан решил не рисковать. Когда купцы пересекли невидимую черту досягаемости крепостных метательных машин, он дал приказ открыть стрельбу. Многие катапульты и баллисты сгорели, вышли из строя во время прошлых штурмов. Но и оставшихся, по расчетам Хагена, было достаточно, чтобы в несколько минут пустить на дно весь этот жалкий флот. Длинные лапы катапульт ударились в упоры. Первые каменные ядра взлетели в воздух. Как во время первого приступа, били по давно пристреленным ориентирам. Вражеским судам было не развернуться в узком горле гавани. Невольно они сбились в кучу, представляя собой удобнейшую мишень. Однако первый залп весь пропал даром. Камни вздымали высокие столбы воды, расщепляли весла, царапали борта, но ни один не попал, как положено, в палубу. Хаген сдвинул брови и грозно взглянул на старшего мастера, начальника над метательными машинами. Тот лишь недоуменно развел руками. Впустую вспенил воду и второй залп. Старший мастер бегом бросился к площадкам, где стояли катапульты.
«Постарайся в третий раз не промахнуться!» — крикнул ему вдогонку Тан, сам не понимавший, что происходит.
Атрак был отличным механиком. Его машины всегда превосходно стреляли и отличались завидной меткостью. Эти промахи вряд ли могли быть чистой случайностью. Все-таки Тан дождался безрезультатного третьего залпа и лишь после этого начал действовать без особого труда, обнаружив странную систему охранных заклинаний, защищавших корабли противника. Сплетенная ими серая сеть отклоняла безупречно нацеленные каменные ядра, бесполезно падавшие после этого в воду. Хагену противостоял сильный колдун. По крайней мере, не слабее Макрана и Эстери. Те до столь простой вещи не додумались, как догнали своих воинов на штурм острова. Может, не додумались, а может, и просто сил не хватило. Кто же это мог быть? Терялся в догадках Тан. Ему казалось, он знает наперечет всех маломальски сильных чародеев из рода смертных в Восточном Хьорварде. Неужели пожаловали гости из отдаленных краев? Но с чего бы? Да и как бы успели они собрать силы, переплыть море? Нет, это кто-то из здешних. Может, Ведрир со жрецами? Вряд ли. Те бы не приплыли на таких развалинах.